Говорит радио «Свобода». В эфире программа «Корреспондентский час». У микрофона Владимир Абарбанель. В этом выпуске. Малоярославец. Завод закрылся. Куда идти рабочим? Дзержинск. Отравленная земля. Чита. Неприкасаемые христиане. Репортажи на эти темы прозвучат в первой части нашей программы. Мы начинаем.
В эфире Калужская область, Алексей Собачкин. Малоярославце фактически закрыт приборный завод. Это одно из градообразующих предприятий. Летом прошлого года оттуда уволили около 400 человек, а в конце января 2010-го еще 100. Рабочих на заводе не осталось, и сейчас он ничего не выпускает. На предприятии остались только управленцы, бухгалтеры и охрана. Приборный завод, основанный в 1971 году, в советское время был исключительно оборонным предприятием, поэтому в перестроечные годы ему пришлось пережить частичную конверсию. Малоярославцы стали выпускать автоматы по продаже газет, вокзальные турникеты, медицинские приборы и другую продукцию. Несмотря на широкую номенклатуру производимых товаров, завод не смог преодолеть кризис, и в этом рабочие прежде всего винят руководство предприятия, говорит станочник Сергей Дроздов.
Штат маркетинга, штат менеджмента у нас не шевелился вот эти последние 3 года для того, чтобы расположить какой-то заказ на заводе. Неужели у нас в стране заказов найти невозможно?
Особо обидно опытному мастеру то, что завод остановили тогда, когда заказ появился.
Ситуация дошла до абсурда на прошлой неделе, когда у нас оставались недоработки, полуфабрикаты, выпускаемые продукции, медтехника, медицинская техника для использования в физиокабинетах. Вот она осталась у нас в процессе где-то незавершенки на 50%. Дошло до того, что сборщиков наших уволили в тот же день, оставив эту медтехнику на произвол.
Многие люди проработали на заводе десятки лет. У того же Дроздова всего 2 записи в трудовой книжке. Принят на приборный завод в 1977 году и уволен по сокращению штата в 2010. Ему сейчас 53 года, но в таком возрасте даже высококвалифицированному станочнику найти работу очень трудно.
Это и не пенсионер, но буду стараться найти где-то что-то. Сейчас такая ситуация вообще в нашем вот регионе. Тут очень трудно с работой. Если, может, даже и можно найти работу, до прожиточного минимум не потянешь. По специальности это вообще практически около 0%. Каждый выкручивается как может, буквально. Это, ну, случайный заработок, там где-то вот что-то, траншею выкопать какую-нибудь может, огород обрабатывать. В принципе, я больше вариантов не вижу.
У другого бывшего рабочего этого же завода, Николая Иванова, проблема с трудоустройством еще острее, потому что ему до пенсии осталось всего 2 года. А работодатели предпочитают работников помоложе. И хотя это незаконно, зачастую публикуются объявления. Требуются рабочие до 40 лет или до 45, говорит Николай Иванов.
Устроиться уже не смогу, потому что у нас возрастное ограничение везде. До 45 лет все, больше не принимают на работу. У меня уже 58, то есть возрастное ограничение. Может, где сторожем и можно на 4500. Пособие платят. Пособие 4900. Получаю я с декабря месяца 2009 года. И до декабря 2010 буду получать. А потом сказали все. Ну, вот и не знаю, как дальше жить. Жена работает, пенсионерка она. И вот крутимся. Точка у нас. Запросы большие у дочки, конечно. 16 лет ей. Себе обжимаем, все на нее.
От руководства завода никаких комментариев о дальнейшей судьбе предприятия получить не удалось. Со слов же главы администрации Малоярославецкого района Александра Чернова, завод закрыт не будет. И у руководства завода есть планы принять на работу в марте 90 человек. Опять-таки, если удастся получить заказ от железнодорожников на производство вокзальных турникетов. Кризис ударил не только по сотрудникам приборного завода. Котельное предприятие еще с советских времен отапливало и снабжало горячей водой районную больницу, детский сад и несколько жилых домов. В апреле прошлого года завод остановил котельную из-за газовых долгов, и полгода люди жили без горячей воды. В октябре под давлением губернской власти тепло и горячую воду дали. Теперь же люди опасаются, что когда кончится отопительный сезон, котельную опять закроют, и горячей воды не будет, говорит Сергей Дроздов.
Находимся в подвешенном состоянии, то есть договор заключен на работу котельной до апреля месяца. В апреле месяце у нас отключают отопление, отключают горячую воду. Но есть вроде как указание губернатора Артамонова, что якобы будут мини-какую-то котельную делать для отопления детского сада, больницы и жилых домов. В подвешенном состоянии мы ждем. Но в то же время вот нас пугает наступление апреля месяца.
Еще летом прошлого года власти признали, что единственный выход из этого положения – строительство муниципальной котельной. Но этот вопрос до сих пор не решен. Одно известно – строительство так и не началось. И это означает, что больница, детский сад и несколько жилых домов могут опять на несколько месяцев остаться без горячей воды. Алексей Собачкин для Радио Свобода, Калужская область.
Вы слушаете «Корреспондентский час» Радио Свобода.
В эфире Нижний Новгород. Сергей Анисимов. В советское время город Дзержинск Нижегородской области считался столицей отечественной химии со всеми вытекающими отсюда экологическими последствиями. В середине 90-х годов международная организация Greenpeace даже выступала за придание городу статуса зоны чрезвычайной экологической ситуации. Сегодня территория вокруг Дзержинска наводнена свалками высокотоксичных химических отходов, которые недобросовестные предприниматели нередко просто закапывают в землю или сливают в Аку, говорит независимый эколог Дмитрий Левашов.
За последний только 2009 год на территории городского округа Дзержинск было ликвидировано два незаконных захоронения пестицидов. В восточной промзоне Дзержинска возле Тосол-Синтеза оно просто, используя незаконных мигрантов, вырыв несколько ям в земле, организовало таким образом несанкционированное захоронение пестицидов, вместо того, чтобы вывести его на уничтожение. Но таким образом якобы сэкономив несколько десятков миллионов. Но в первую очередь это опасно тем, что пестициды, они достаточно токсичные, второго, третьего классов опасности, и в том, и в другом случае. И они, естественно, даже при извлечении, не исключено, что попали в воду и вымывались, разносились ветром, распылялись.
Городские власти прекрасно осведомлены о ситуации с незаконными захоронениями пестицидов, но ссылаются на внезапно возникшие трудности, говорит начальник пресс-службы администрации города Александр Марков.
Сейчас нам просто нужны денежные средства для того, чтобы завершить процесс утилизации. Но там момент какой? Мы должны их сначала вернуть в бюджет Нижегородской области, сэкономленную, а они нам потом опять выделить. Ну, такой бюрократический момент. В общем, мы их сейчас вернули, эти деньги, но с области нам пока еще они не пришли.
Незаконное захоронение химических отходов – это еще полбеды. Гораздо серьезнее, что много лет промышленные предприятия были просто вынуждены отравлять природу, говорит Дмитрий Левашов.
После закрытия полигона промышленных отходов Дзержинского промузла, который находится в Балахнинском районе Нижегородской области, дзержинские химические предприятия около 10 лет просто ходили под себя, то есть складировали химические отходы под открытым небом, в заброшенных корпусах, в карстовых воронках, что, естественно, активизировало и загрязнение почв, и активизировало карстовые процессы, активизировало загрязнение подземных вод на промплощадках.
Рядовые жители города и химиков прекрасно осведомлены об экологических проблемах, которые копились годами. Кто же виноват в сложившейся ситуации, говорит Дмитрий Левашов.
Виноваты все. Как и предыдущие, так и нынешние администрации. Предыдущие в том, что где-то частично либо не имела средств и не хотела чем-то заниматься, либо просто закрывала глаза, считая, что эти проблемы второе, третьестепенные. Областные власти, вне всякого сомнения, виноваты, поскольку большие начальники приходят и уходят, а основной это персонал, в том числе природоохранных ведомств, Комприроды, Минэкологии, Росприроднадзоров, Технадзоров, он, как правило, остается одним и тем же. И все эти специалисты, они же прекрасно знают о всех этих проблемах.
В стране есть еще несколько городов, где ситуация схожа с Дзержинской. Например, Чапаевск, где тоже делали взрывчатку, отравляющие вещества и те же пестициды. Как следствие, в медицине появился новый термин, так называемый Чапаевский синдром. Это заболевание характерно для детей. Они преждевременно стареют и умственно вырождаются. Дзержинский подобный синдром не зафиксирован, хотя, например, президент общественной организации за химическую безопасность Лев Федоров считает, что Дзержинский синдром еще проявит себя через парочку поколений. Сергей Анисимов для Радио Свобода, Нижний Новгород.
В эфире чита Светлана Москаленко. Верующие третьего сорта. Представители протестантских церквей в Забайкале сообщают, на интернет-порталах и в местной прессе периодически появляются высказывания, которые сами верующие расценивают как оскорбительные для себя и даже экстремистские. Пастор Читинской церкви Спасения в Иисусе Сергей Новикевич рассказывает о сообщении, которое и сегодня можно прочитать на одном из популярных читинских форумов.
там не написано фамилия, имя, кто это говорил, но буквально цитирую дословно, что вот таких ребят, как вот спасение в Иисусе, то есть евангельские церкви, там евангельские баптисты, например, то этих людей можно просто отстреливать подтихой. И я задаюсь вопросом, откуда такое мышление, такая позиция?
Размышляя над ответом на свой вопрос, пастор рассказывает о попытке диалога на местном уровне христиан веры евангельской с представителями Русской Православной Церкви, в частности, епископом Читинским и Краснокаменским Евстафием. Стоит сразу же отметить, что диалог этот не состоялся.
Евстафий дал понять, что если мы, православные, сядем за один стол с пятидесятниками там, или с баптистами, то это даст возможность людям увидеть, что мы равноценны. Но он говорит, ну этого не может быть. Другими словами, он дал очень четко понять, что Русская Православная Церковь – это некая такая элита, но есть верования, которые, ну, первого сорта, не знаю, там, второго сорта, может быть, третьего сорта. Некое такое распределение на традиционные верования и нетрадиционные верования. И, с одной стороны, казалось бы, это не так страшно, но если посмотреть, что понятие вообще нетрадиционного, вот мышление русского человека, оно соотносится к неким таким, ну, негативным оттенкам. То есть нетрадиционные – это какие-то не совсем хорошие, может быть, люди, там, верования, учения. Они не являются важными, они неприемлемы нам. Естественно, отсюда и возникают вот такие вот вопросы, что, а может быть, этих ребят вообще можно даже отстреливать.
В январе баптистов второго по величине города в Забайкале Краснокаменска всколыхнуло интервью межрайонного прокурора, которое одновременно прозвучало по местному телевидению и радио, публиковалось и печатными СМИ. Говоря о возросшей активности протестантских церквей, прокурор предупреждает граждан о якобы исходящей от этих церквей опасности и призывает быть бдительными. Действительно, протестантские церкви активны, и по количеству официально зарегистрированных в Забайкальском крае приходов являются вторыми после православной церкви. Однако, в чем же заключается непосредственный источник опасности, федеральный чиновник не пояснил. Старший пресвитер евангельских христиан-баптистов в Забайкале Андрей Протасов встревожен сложившейся ситуацией.
Прокурор открыто призывает из статьи, и по радио сказал гражданам обращение, что будьте осторожны при соприкосновении с данными религиозными объединениями. Это как раз и есть экстремизм со стороны прокурора уже.
У пастора Сергея Новикевича свое мнение о произошедшем инциденте.
Когда сегодня государство не двусмысленно показывает, что оно опирается только на Русскую Православную Церковь, и в данном случае чиновник, он не будет идти против течения. Я думаю, что у него, возможно, есть свое мнение, но он высказывает мнение государства.
Примечательно, что ссылка на интервью прокурора на информационном портале ЗАП-Медиа соседствует со статьей, в которой другой федеральный чиновник, представитель Минюста, разъясняет, что перед законом все верующие равны, и что даже понятие секта в правовом поле нет и быть не может. Есть официально зарегистрированные религиозной общественной организации. Есть права верующих, гарантированные Конституцией. Впрочем, о чем мы? Призывавший к отстрелу протестантов на том же форуме гневно высказывает своим оппонентам. У вас что, крыша по этой Конституции съехала? Светлана Москаленко для Радио Свобода, Чита.
За экспертным мнением по теме только что прозвучавшего репортажа мы обратились к историку религии, доценту РГГУ Борису Фаликову. Вот что он сказал.
То, что происходит в Забайкалье, к сожалению, довольно типичная вещь. В Забайкалье она усугубляется тем, что протестантские церкви действительно имеют в Забайкалье довольно большие миссионерские успехи. Они действительно занимают второе место после Русской Православной Церкви. Это делает ситуацию еще более острой. Суть проблемы в том, что любая церковь считает, что она обладает монополией на истину. Это нормальное религиозное мышление. Но с чем мы сталкиваемся дальше? Дальше мы сталкиваемся с довольно серьезными проблемами. А именно, несмотря на все это, да, мы живем в цивилизованном обществе. Или хотим жить в таковом. В нем, в этом цивилизованном обществе, есть некие законы общежития, по которым в том числе живут и религиозные организации. В Конституции действительно записано равенство между различными религиозными убеждениями, поэтому тут ссылки на Конституцию вполне правомочны. Мне кажется, проблема вот в чем. Когда, скажем, православные священники говорят о полноте истины, которая обладает православие, они по-своему правы, да, но переносить все это в сферу общественную, в сферу социальную, причем делать это так грубо, как порой это делают наши чиновники, в этом заключается, на мой взгляд, большая ошибка. Почему чиновники это делают? Во-первых, по какой-то неграмотности, потом, видимо, из желания как-то выслужиться перед начальством, они же видят, что, скажем, первые лица государства у нас православные. Ну, из этого делается вывод, что, ну вот и мы, так сказать, должны всячески поддерживать православную церковь. Отсюда уже делается следующий вывод, что надо вот теми средствами, которые есть в нашем распоряжении, мы их будем поддерживать. Ну а дальше уже цепочка продолжается на вот эти самые форумы. И на форумах люди действительно делают уже какие-то совершенно экстремистские заявления, которые свидетельствуют скорее об их моральной несостоятельности. И если они считают себя православными, призывая, там, скажем, к какому-то насилию по отношению к протестантам, то они такими православными, по сути, не являются.
Прозвучало экспертное мнение историка религии, доцента РГГУ Бориса Фаликова. Вы слушаете корреспондентский час «Радио Свобода». Первую часть программы завершит репортаж под новой рубрикой, которая называется «Соседи». В ней мы будем рассказывать о жизни наших бывших соотечественников, а ныне граждан соседних независимых государств. Первый репортаж с Украины. Из Крыма передает Валерий Балаян.
Парк Карасан был заложен в 1812 году. На этой территории, где находилось имение князей Гагариных, в советское время был устроен неплохой санаторий. В 1998 году санаторий Карасан был продан крымскими властями неким, неназванным российским покупателем. При этом никто и не заметил, что парк-памятник садово-парковой архитектуры XIX века был продан в составе целостного имущественного комплекса со всеми постройками и с живущими в них людьми, бывшими сотрудниками советского санатория. При сделке их попросту не заметили. Через 10 лет владения новые собственники решили ветхие строения снести, а обитателей выселить без предоставления другого жилья, как самозахватчиков. Поднявшаяся волна возмущения заставила владельцев пойти на компромисс и начать поиски альтернативного жилья для почти 30 семей, говорит представитель дирекции ЗАО «Карасан» Леонид Федоров.
С ними со всеми заключены, но в основном, там кто-то прыгается, там, значит, но в основном заключены договора. По мере готовности квартир будут предоставлены эти квартиры. И такие, которые даже договор не подписали. 2-3 человека есть, я знаю.
На самом деле несогласных больше десятка. Один из них, Анатолий Белоус, видит лукавство руководства в сознательном занижении числа людей, которые ведут сейчас судебные тяжбы с новыми собственниками.
Я сужу по своим судам и выступлениям на этих судах юристов от ЗАО «Санаторий Карасан». Все у них схвачено, проплачено. Первые инстанции в основном проходят на их стороне.
Поселковый совет Партенита, куда относят земли Карасана, принял решение взять на свой баланс жилые строения бывшего санатория. Я уточнил результаты этого события у Леонида Федорова.
Решение было постоянно, чтобы передать постоянно в жилфонд. Но это все опять на бумажке сделано, и дальше никаких движений никто не сделал.
Юрист постсовета Екатерина Гончарова считает присвоение жилья с живущим в нем людьми незаконным, однако формально безупречным.
Учитывая то, что у них оформлено право собственности, это их личная инициатива. Хотят отдают, хотят не отдают. Так вот у нас закон предусмотрен. То есть закон что дышло. Куда повернешь, туда он и пошел, по большому счету. То есть тут получается своего рода коллизия права.
Получается, в эту коллизию провалились вот эти там
50-60 человек.
Пока стороны спорят, люди круглый год живут по правилам строго охраняемого режимного объекта.
Находимся в резервации, как крепостной загороженный. Нас охраняют с собаками, с автоматами.
И у вас другого жилья нет?
У меня нет, я здесь и родился, и все.
Екатерина Гончарова считает, что в сложившейся ситуации почти все зависит от доброй воли новых собственников.
Но мы имеем на сегодняшний день юридическое лицо, которое самостоятельно решает, отдают они часть своего имущества или они
то
его
есть
не
это
отдают.
Это их личное такое желание. Вот как
это их личное, как правая нога захочет, так левая рука и сделает, по большому счету.
Со временем туман над именами не подставных, а истинных владельцев санатория Карасан развеялся, и теперь его уже не стесняются произнести громко и вслух.
Кто учредители в санатории?
Лукойло, в Москве.
Адвокат Татьяна Нечаева отстаивает интересы карасанцев более 2 лет.
Проблема была в том, что государственный санаторий перешел в частные руки, а именно компанию «Лукойл». И новые собственники решили сделать своим жилой фонд. Земля стала очень дорогой, и новые хозяева санатория планировали всех выселить, а на этом месте, около моря, построить гостиничный комплекс. Средств было брошено на решение вопроса очень много. Меня лично пытались купить, предлагали назвать любую сумму, за которую я откажусь от дел по Карасану. А тогдашний переговорщик уговаривал меня, рисовал картины того, как все в скором времени может произойти. Что прокуратура Алушты выйдет из дела, местная власть отставить интересы карасановцев не будет, а судьи будут затягивать дела, а потом решат, как надо. На самом деле так все и произошло. Запугивание, лживые обещания о вручении ключей от новых квартир, а на самом деле новые иски о выселении, продажная заказная пресса. Вот все с этим мне пришлось столкнуться.
Житель Карасана Анатолий Белоус намерен отстаивать свои права до конца.
Это они считают, что я на служу. служебное жилье. Оно не служебное, это бывшие государственные санатории, жилье то же самое, бывшее государственное, которое они присвоили. Теперь выдают за свое.
По информации прокуратуры Крыма, стоимость Карасанского парка по самым скромным оценкам составляет около 36 миллионов долларов. А продан он был за сумму в 10 раз меньшую. В связи с этим Генеральная прокуратура Украины обжаловала решение о законности сделки в Верховном суде, который 13 октября прошлого года, согласившись с доводами прокуратуры, ее отменил.
Я прочитал, что в октябре вроде бы Верховный суд Украины отменил.
Это газеты пишут, рассказывают, а в натуре нет ни бумаг, ни документов, ни протоколов, ни решений судей, никого никто еще не видел, не слышал их.
Адвокат Татьяна Нечаева настроена более оптимистично.
Сегодня часть незаконных решений отменена Верховным судом Украины, а часть – апелляционным судом Автономной Республики Крым. Мне очень хотелось бы надеяться, что ответят по заслугам и судьи, которые вынесли заведомо неправосудные решения по этим делам.
В заключение разговора я напомнил Анатолию Белоусу пример из сегодняшних российских реалий.
Вы видели, вот в Москве сносят такой садовый кооператив, сносят речник. И видел, и очень неприятное ощущение. Как вы думаете, может такая ситуация здесь повториться? Да здесь может и хуже. Может приехать автомобиль, как произошло там с депортированными татарами. Загрузят и выкинут. И никто ничего не добьется. Вот и все.
Валерий Балаян для Радио Свобода, Крым.
Прозвучала первая часть программы «Корреспондентский час». Уважаемые слушатели, свои мнения об услышанных репортажах вы можете передавать в виде смс-сообщений на номер +7 903 743 2801. Вторая часть «Корреспондентского часа» прозвучит после краткой сводки новостей.
Слушайте Радио Свобода. Свобода в полдень. 7 дней в неделю, ровно в 12 часов. Свобода в полдень. О том, что случилось и что должно произойти. День в разгаре. Следим за событиями. Слушайте Радио Свобода. Свобода. Новости.
В Москве 10 часов 30 минут. Коротко о главных новостях. В центре Москвы на Чистопрудном бульваре сегодня пройдет митинг в защиту исторического облика города. Как сообщили организаторы акции, под предлогом нового коммерческого строительства в Москве разрушаются многие памятники. Украинские пограничники не пускают в страну 90 наблюдателей из России, следовавших для наблюдения за выборами президента в Донецк. Как сообщили в общественной организации, направившей наблюдателей, два автобуса, в которых они следовали, остановили в субботу утром на пропускном пункте в Харьковской области без объяснения причин. В Махачкале в пятницу вечером при нападении боевиков был застрелен начальник городского управления внутренних дел. Погибли водитель и двое охранников. Президент России Дмитрий Медведев утвердил новую военную доктрину страны и основы государственной политики в области ядерного сдерживания. В субботу перед воскресными выборами президента Украины наступил так называемый «день тишины», когда запрещена политическая предвыборная агитация. Россия выразила озабоченность в связи с планами Румынии разместить на своей территории элементы американской системы противоракетной обороны. Министр иностранных дел Ирана Манучер Мантаки, выступая на международной конференции в Мюнхене, заявил, что видит хорошие перспективы для достижения соглашения с мировыми державами об обогащении урана в третьих странах. Власти Северной Кореи освободили американского религиозного проповедника Роберта Парка, арестованного в декабре по обвинению в незаконном пересечении границы. Китай вновь заявил, что выступает против запланированной встречи президента США Барака Обамы с Далай-ламой. Представитель МИД КНР предупредил США, что такая встреча нанесет ущерб отношениям между двумя странами. В Мексике жертвами наводнений на западе страны, по последним данным, стали 17 человек, семеро из которых – дети.
Вы слушаете корреспондентский час «Радио Свобода». Во второй части программы прозвучат репортажи на следующие темы. Великий Новгород. Кто знает подлинную историю России? Самара. Граждане против жестокости в детских книгах. Ижевск. Как вернуть миллионы, отданные управляющей компании? В этой же части прозвучит очередной разговор с умным человеком, а завершит программу репортаж о том, как построить дом, которому почти не нужны газ и электричество.
В эфире «Великий Новгород». Светлана Жохова. Историю сегодня можно буквально выбирать. В любом книжном магазине вам предложат на выбор сразу несколько учебников, и каждый будет непременно авторским. Но ученые-историки смотрят на это скептично. О том, какие темы интересуют их и с какими проблемами они сталкиваются, рассказывают молодые исследователи. Денис Пижемский, директор Новгородского научно-просветительского центра «Наследие», говорит, что основная проблема историков сегодня – появление непопулярных среди ученых исторических теорий, которые в силу простоты и доступности набирают все больше популярность в широких кругах.
Вообще это все очень интересно, но, к сожалению, подогревается этот интерес во многом не теми удивительными открытиями, которые делают профессиональные историки, а той мишурой, которую публикуют специалисты далекие от исторической науки, потом кажется, что они тут все прозрели, почитав школьные учебники и несколько книжек, сразу все поняли. Вот это и тематика «Славяне владели древним миром», «Русским 10 тысяч лет» и все такое. То есть вот особенно болезненно, когда эти лжеучения бурным цветом расцветают на патриотических чувствах, на чувстве любви к родине и так далее.
Еще одна особенность нашего времени – недоверие специалистам.
Вообще мы живем в эпоху недоверия к специалисту как таковому. Если не наступят новые средние века, то обязательно сменится в ближайшее время чем-то более позитивным. И сейчас к историческому знанию большое внимание. Оно востребовано широкими слоями населения. Многие идут получать историческое образование. К сожалению, потом сталкиваются с жестокой реальностью и уходят продавать мобильные телефоны. Однако же многие остаются работать.
По словам Дениса, труд исследователя строится не только на выявлении новых сведений, но и на исправлении ошибок и неточностей.
Неточности всегда есть, и вся историческая наука и каждый из нас, в том числе и я, существуем всю нашу жизнь для того, чтобы эти неточности исправлять. Что же касается концептуального воспринятия того продукта исторической науки, который к сегодняшнему дню мы имеем, это, безусловно, канва, которая не подлежит сомнению.
Поскольку в изучении истории выделяется много различных направлений, каждый выбирает для себя то, что ему интересно. Сам Денис специализируется на исследовании скелетных останков наших предков.
Археолог, занимающийся изучением вещей, имеет дело всегда с самими вещами и очень опосредованно с человеком. А палеантрополог непосредственно изучает самого человека и может сказать то, чего никакие письменные или вещественные источники сказать не могут.
А Елене Тяниной, преподавателю кафедры археологии МГУ, интересны языческие культовые предметы. Елена говорит, что одна из основных сложностей изучения заключается в том, что нужно не просто найти, но и объяснить их с точки зрения письменных летописей и этнографических комментариев. Одна из недавних интересных находок – так называемые громовые стрелы.
В средние века люди находили эти предметы, они не знали их предназначение, и они считали, что это вот бог грозы, Перун. Во время грозы он бросает их с неба и убивает ими нечистые духи, поэтому вот эти предметы, их они подбирались, они хранились в домах, и их использовали по-разному в лечебной магии. Они могли там укалывать людей, были рецепты специальные, там варили в воде и клали теплые вот это орудие на живот. Есть свидетельство домостроя, где там автор напрекает от своих соотечественников, говоря, что вот это бесовство, что это вот нельзя, это никак не по-христиански.
Как специалисту, изучающему культ и язычество в контексте истории, Елене тоже часто приходится сталкиваться с проблемой придуманной истории. Доходит до того, что даже в лучших книжных магазинах столицы невозможно найти хорошие исторические книги, в то время как популярная история встречается везде.
То, что это все сейчас в публикациях таких вот, которые идут на широкие массы, оно фактически задавило и реальные исторические работы. Люди, которые не имеют исторического образования, почему-то тоже считают, что они могут быть историками, они могут сочинять, писать на любую тему.
Еще одна вечная
главная проблема – недостаток финансирования, что, впрочем, сегодня характерно для многих других гуманитарных наук.
Вообще, любой науке сейчас тяжело. Но сейчас как-то вот больше на эти, на технические, там, модернизацию, ну, вот эту техническую чисто такой вот упор, а все-таки гуманитарные сферы тоже забывать нельзя.
Василий Новиков, сотрудник МГУ, считает, что поддержание ученых-историков – дело государственной важности.
Это особая категория людей – интеллектуальное колдовое государство. И если говорить о западноевропейском, американском опыте, историк вошел в десяток список Forbes. Это в Америке. У нас, конечно, ситуация немножко другая, но историки, они востребованы достаточно широко, потому что историки, особенно с хорошим университетом, это люди, которые обладают довольно-таки широким кругозором, достаточно серьезным, на мой взгляд, аналитическим умом. Это все, которые работают в пиаре, это журналисты, спецпроекты, это там организации ивентов. Они работают иногда и в консалтинге, и в других сферах. Но, честно говоря, на настоящее время подобные истории скорее единичны, чем являются постоянной практикой.
Пару месяцев назад Василий стал кандидатом исторических наук. Научная работа, которой он занимается уже на протяжении почти 10 лет, исследование особенностей снаряжения коня.
То существо, которое всегда шло рядом с человеком. Это верный друг, настолько притягательный по уздечному набору коня, мы можем сказать очень многое о хозяине, о его социальном статусе, о его этническом происхождении. Украшения, уздечные наборы, снаряжение всадника, шпоры, стремена. Бранство коня в период 9-11 веков – это как современная статусная машина. Не все всегда были украшены на определенной стилистике, что позволяет говорить о происхождении. На период фактически полтора-два века вышел пик такой моды.
По мнению Василия, на многие вещи люди с историческим образованием смотрят шире. И именно это мешает им перестроиться и заниматься чем-то иным, кроме науки. Да всегда ли они этого хотят?
Археология, история – это призвание. Это наука, которая постоянно обновляется. Прелесть науки, что каждый год мы открываем что-то новое. То есть может пройти полевой сезон, от одного предмета может измениться представление вообще о видении, о процессе, который происходил вообще в целом. Такие изменения, они очень интересно, потому что ты каждый раз ждешь чего-то нового. Ты вынужден все время самосовершенствоваться, чтобы не останавливаться. Потому что как только ты остановишься, все, считай, что ты через год ты потерял полностью. Ты ушел, отстал от мира. Постоянная наука должна развиваться. Археология развивается так же.
Светлана Жохова для Радио Свобода. Великий Новгород.
Вы слушаете корреспондентский час Радио Свобода.
В эфире Самара, Сергей Хазов. Генпрокуратура России в январе завершила проверку, проводимую по обращению депутата Самарской губернской думы Михаила Матвеева в отношении соответствия нормам российского законодательства о защите детей, содержания журнала «Человек-паук. Герои и злодеи» и приложения к нему «Игре сражение карточек». По мнению депутата, журнал вреден для детской психики.
Я сформулировал претензии по конкретному 100% нарушению. Это слово «укради» с отрицательным знаком, которое содержится на карточках, которые прилагаются журналу. Вообще нужно сказать, что у детей есть тяга подражать. Человек-паук действительно герой, который борется со злом, спасает старушек и так далее. Журнал, который распространяется, это видно из выходных данных, не только в России, гигантским тиражом «Человек-паук. Герои и злодеи», он, конечно, может быть, изначально не задумывался как что-то наносящее сознательный ущерб психике ребенка. Но если мы посмотрим на содержательную сторону, то мы увидим, исчерпав, так скажем, набор киношных противников «Человека-паука», вот эта индустрия, они пустились в фантазирование, наполняя этот журнал бесконечным количеством монстров.
К содержанию публикуемых в популярном среди детей журнале текстов удалось привлечь внимание Общественной палаты и Уполномоченного по правам ребенка в России. Многие самарские родители высказались против журнала, содержание которого, по их словам, негативно влияет на психику детей, рассказывает Дарья Петрова.
Не шуточное дело с такими журналами, потому что там истории все-таки не для детской психики. Такие страшные истории и очень действенные на психику детей. Все по-разному воспринимают этого героя Человека-паука. Слышала одну историю из жизни. Очень нравился ребенку герой Человек-паук. Он попросил у родителей купить ему костюм Человека-паука. И родители пока занимались подготовкой к дню рождения. У них ребенок возомнил себя Человеком-пауком и шагнул из окошка. А паутина вовремя не вылезла, как у того героя. Видимо, дети по-разному действительно воспринимают этого героя. И получается, что не такой уж он и хороший, раз получилась беда. И я против такого журнала.
Содержание современных детских журналов вызывает критику со стороны детских психологов. Культ мистицизма, агрессии, пропаганда жестокости и нарушающего нормы морали поведения, например, лжи, обычное дело для детских журналов, говорит психолог Леонид Чучман.
Такая вот ситуация для российского общества стала уже вполне естественной, потому что вот уровень такого социального сиротства в России, он крайне высокий. Реально, родители не задумываются о том, что в данный момент смотрит их ребенок, что он читает, что родители ему покупают. Если бы родитель обладал бы каким-то уровнем педагогических знаний, то он, конечно, бы задумался о том, покупает он там журнал про Человека-паука или Вокруг света. Вообще сомневаюсь, что у нас родители что-то понимают, потому что, ну, как бы уровень педагогических знаний очень низкий, подготовку никакой не проходит. Я абсолютно согласен, что эти журналы достаточно вредные. Массовое сознание там, например, формируется как раз при помощи таких изданий.
Содержание телепередач тоже вызывает у детских психологов тревогу. Во многих семьях дети смотрят называющий себя мистическим телеканал ТВ-3, показывающий разные передачи о псевдонаучных чудесах. Другие телеканалы тоже показывают такие программы. Дети как губка впитывают в себя увиденное на телеэкране, поясняет психолог Леонид Чучман.
Сейчас вот альтернатив нету. То есть, если раньше были какие-то прекрасные советские мультики, сейчас, извините, другие мультики. Сейчас то, что с точки зрения коммерции наиболее выгодно, то у нас и будет показывать по телевидению, то и будет печататься в журналах. Вся масс-медиа такая. Можно говорить, особенно вот все российские фильмы, которые вот в последнее время производятся, ну, они просто ужасны. Нашему обществу это даже выгодно, чтобы были такие вот граждане. Псевдонаучность, это вот все, иррациональность граждан только на руку. Потому что никому не хочется, чтобы были заданы какие-то вопросы. Почему все так плохо и так далее. Ну, естественно, вот каким-то образом канализируется напряжение, каким-то образом реальная действительность подменяется вот этими вот фантазмами. Дети по-настоящему с их незрелой психикой, они все это смотрят в чистую монету. Мы вот, когда маленькие были, там тоже играли мушкетеров и так далее. То есть в процессе игры, особенно когда ты маленький, ты перестаешь понимать, где действительность, где игра.
В январе в Таганский районный суд был направлен иск, обязывающий издателя журнала «Человек-паук. Герои и злодеи» компанию G-Fabri Editions прекратить распространение вредного журнала с приложением, изъять его из розничной продажи и уничтожить нераспространенный тираж. По мнению самарцев, чтобы уметь отличать искусство от подделки и не допускать пошлости и жестокости в детских журналах и на телевидении, нужно создать общественный совет из родителей, психологов и культурологов. Сергей Хазов для Радио Свобода, Самара.
В эфире Ижевск. Надежда Гладыш. Ленты новостей федеральных информагентств приносят известие о суммах, которые региональные власти уже вложили или собираются вкладывать в программы капитального ремонта жилого фонда своих городов. Так, Новосибирск отчитался за 950 миллионов рублей, направленных на реконструкцию домов в прошлом году, и в наступившем заложенный в бюджет 1,5 миллиарда. Квартиры, обещают коммунальщики, в результате комплексного ремонта подорожают на 15-20%. В Ижевске ситуация с капитальным ремонтом многоквартирных домов прямо противоположные. Кто выиграл их по судам, годами не могут добиться начала. 2/3 домов, попавших в федеральную программу фонда реформирования ЖКХ, в прошлом году профинансированы не были, остались с обещаниями на 2010 год. Мало того, тогда же собственные средства жителей многоквартирных домов, собранные по строке «Текущий и капитальный ремонт», средства вроде бы неприкосновенные, так как собраны целевым образом при смене управляющей компании, жителям не возвращают. Этой проблеме было посвящено собрание активистов общественной организации «Домовые комитеты Ижевска». Вот что рассказала Нина Кулигина о ситуации по дому, где она живет. Улица Лихвинцева, 60.
Мы стали платить за капитальный ремонт, чтобы нас включили в федеральную программу. И потом мы решили уйти с ГЖУ. Эти деньги нам не возвращают. Есть долг 200 тысяч. Вот этот долг будут раскладывать по всем жителям.
Галина Амельчук проживает в доме по адресу Красногеройская, 39. Она пытается вызволить из лап горжелуправления 500 000 рублей. У нее уже 3 официальных ответа от коммунального начальства, и все 3 разные. Последний от 12 января.
Теперь нам третий ответ дает Елена Евгеньевна. Мы вам не возвращаем эти деньги, потому что сейчас идет судебное разбирательство. Управление коммунальных систем разбирается с ГЖУ на предмет того, что ГЖУ имеет огромный долг. Теперь она уже говорит, мы вам будем возвращать эти деньги каждому собственнику. Если у нас накоплена сумма на ремонт 500 тысяч, она уже есть. Вот она, пожалуйста, она уже накоплена. Мы ее вам не вернем. Мы вернем только каждому. Но мы вам вернем эту сумму только тогда, когда мы вам сделаем пересчет. Что идет суд, на нас насчитают, и мы вот вам пересчитаем это тоже.
Собрание было бурным. Активисты не согласились, что возвращать деньги бывшая управляющая компания может каждому из плательщиков персонально. Тогда уже собранные определенное средство на ремонт, распыляться, да и не все пойдут в ГЖУ требовать свою долю, не согласились собравшиеся и с тем, чтобы списать средства текущего ремонта без надлежащей проверки актов, которыми зачастую оказываются прикрыты банальные приписки. Туфта. Многие обратили внимание, что в отчетах фигурируют разные цифры площади многоквартирных домов. Это позволяет коммунальщикам манипулировать цифрами в отчетах. Громадные долги муниципальной управляющей компании «Горжилуправление» уже не однажды погашались за счет городского бюджета Ижевска, что само по себе незаконно. Теперь расчет пошел на то, чтобы заставить горожан заплатить дважды. Надежда Гладыш для Радио Свобода, Ижевск.
Вы слушаете корреспондентский час Радио Свобода. Далее в программе «Разговор с умным человеком». У нас в гостях курский журналист Сергей Афанасьев. Вопросы задает наш корреспондент Вадим Медовщиков.
Сергей, как вы считаете, свобода слова в провинции существует сегодня?
Она существует ровно в той же степени, как и во всей стране. Что же касается всей страны, я не так давно прочитал интервью кого-то из известных оппозиционных журналистов, где было сказано примерно следующее. Современная российская власть хочет, чтобы со стороны России было все как у больших, все как в Европе. То есть как бы демократия, как бы многопартийная система, как бы свободная журналистика. Как бы свободная журналистика есть? Есть «Новая газета», есть «Коммерсант», есть другие оппозиционные издания. Проблема только в том, что, конечно, их очень мало кто читает. Разумеется, с одной стороны, это выбор российской публики, ибо если бы была потребность в подобном чтении, то, конечно, тиражи в этих изданий были больше. Но, с другой стороны, конечно, очень четко действует пропагандистская система государства. Среди статистических россиян, получающих зарплату, там, я не знаю, 7 тысяч рублей или 6, на вопрос, как живется, все равно скажет, ну, живется не очень хорошо, но Россия встает с колен. Такая ситуация в стране в целом, и, в принципе, такая же ситуация в Курске. Тут, наверное, тоже надо различать такие вещи, как свободная журналистика и независимая журналистика. В нашем Курске есть издания, независимые от областной администрации и вполне себе оппозиционные. Но при этом эти издания выражают интересы своих учредителей, которые находятся в той или иной степени в конфликте с областной администрацией. Соответственно, если случится такое, что учредители помирятся с губернатором, особенно если появится новый губернатор в Курской области, соответственно, издания перестанут быть оппозиционными. Но такая же ситуация, подозреваю, и во всей стране.
Но вам не кажется, что это тот самый плюрализм мнений? Если человек читает одно, потом читает другое, и он как-нибудь заставляет свою точку зрения, но, может, это и есть свобода слова?
Я же говорю, у нас все как у больших. У нас есть оппозиционные издания. Мы как большие. Оппозиция у нас как бы есть, но другое дело, что на эту оппозицию, по большому счету, власть не обращает особого внимания.
Тогда зачем нужны журналисты?
Журналисты...
Обслуживать власть?
Если выражаться цинично, журналисты нужны в первую очередь для того, чтобы своим трудом зарабатывать деньги учредителю изданий. В России, по крайней мере.
Я, например, всегда считал, что журналист – это совесть общества.
Не знаю, очень скромно считать себя совестью общества, тут бы со своей совестью как-нибудь справиться. У меня есть некая своя позиция, которая далеко не всегда совпадает с позицией издания. И, к сожалению, если моя позиция не совпадает с позицией издания, то я в лучшем случае я просто промолчу. Я стараюсь не писать и не публиковать вещи, которые радикально расходятся с моим личным мнением, какие-то суждения, с которыми я категорически не согласен. Собственно, я этого не делаю. Но некоторые свои суждения о ситуации в стране, которые не совпадают с позицией издательского дома, я опубликовать не могу. Таковы правила игры.
Я вспоминаю конец 90-х. У нас был губернатор Александр Рудской, который нам всем не нравился. Почему? Потому что мы с ним судились.
У Александра Владимировича Рудского была масса недостатков, и он массу чего нагородил, но действительно...
А вы не скучаете по тому времени?
Любой журналист в Курской области скучает по Рудскому, потому что при Рудском было интереснее. Мы не любили Рудского, но, безусловно, его выяснения отношений с прессой были вполне цивилизованными, потому что сейчас прессу либо подкупают, либо давят.
А что чаще делают?
Ну, конечно, подкупать выгоднее, эффективнее, потому что, когда давишь, раздают крики, случаются скандалы и так далее. А деньги, они не пахнут, и деньги любят все, и в особенности учредители других откровенно позиционных изданий. Но даже в те замечательные для прессы времена, естественно, в любом издании, и самом оппозиционном, и самом проправительственном, все равно журналист был связан и был обязан излагать, скажем, определенную точку зрения. И опять же, возвращаясь к ситуации в Курске, была очень авторитетная очень оппозиционная газета «Курский вестник», и в 2000 году, я думаю, в страшном сне никому бы там не приснилась статья, которая бы очень хорошо, положительно, восторженно называлась, журналист назывался бы деятельностью губернатора. Опять же, правила игры. Другое дело, что в 90-е годы у журналиста был гораздо больший выбор. Если ты не согласен с позицией своей газеты, увольняйся. Есть масса изданий с противоположной точки зрения. Сейчас таких изданий осталось мало, читают их плохо, и, в общем-то, труд журналиста в них не очень уже востребован.
То есть теперь остаются только блоги, и то есть то, что каждый может написать и прочитать в интернете. Но ведь интернет доступен в России не каждому, и не каждый будет читать в интернете эти блоги.
Ну, бумажная пресса по определению сживает себя, и я боюсь, что лет через 20 газет даже в России уже почти не останется, или останутся газеты официальные, типа там «Известия государственные». Потому что так или иначе, вся журналистика уходит в интернет, а, собственно, именно потому сейчас так активничают депутаты Государственной Думы, которые пытаются хоть как-то взять интернет под контроль. Начинается все с ерунды, вроде преследования там одиозного Артемия Лебедева за нецензурные выражения в своем блоге. Но понятно же, что это попытка сделать какой-то первый шаг, чтобы приструнить интернет. Дай бог, чтобы этого не получилось. Пока наибольшая свобода слова в России есть в интернете. Просто единственное, надо уметь на помойке находить какие-то цветы. Это наиболее доступный способ для журналиста свободно излить свою точку зрения. Кто ее прочитает, это отдельный вопрос, но тут уже соляви.
В рубрике «Разговор с умным человеком» на вопросы нашего корреспондента Вадима Медовщикова отвечал курский журналист Сергей Афанасьев. Вы слушаете корреспондентский час «Радио Свобода». Завершает программу репортаж о том, как резко сократить затраты на отопление и освещение дома. Рассказывает наш корреспондент в Екатеринбурге Екатерина Петрова.
Уральские ученые собственным опытом пропагандируют альтернативные источники энергии. Несколько лет тому назад специалисты Уральского политехнического института приобрели полуразрушенный коровник. Они отстроили дом и установили уникальное оборудование, разработанное на кафедре возобновляемых источников энергии. Это солнечные батареи и ветряные установки. Дом подключен к традиционным энергоисточникам, электричеству и газу, однако в летнее время, к примеру, 40% потребления покрывается именно за счет ветра и солнца. Об этом нам рассказал один из жильцов уникального дома, доцент кафедры атомной энергетики Владимир Велькин.
Это был коровник, которым когда-то, лет 15 назад, были примерно около 1000 голов крупного рогатого скота. Мы на базе этого коровника по согласованию с властями начали строительство энергоэффективного дома, на котором мы собирались установить возобновляемые источники энергии. Ну, практически целый спектр. То есть и ветроустановки, и солнечные установки. Вот. И все это на сегодняшний день у нас реализовано. Мы практически полностью используем те возможности, которые нам дают возобновляемые источники энергии. Мы в среднем потребляем примерно в 3-4 раза меньше электроэнергии, чем вот все наши коллеги, у которых нет всего этого. За счет чего? За счет того, что она покрывается энергией от возобновляемых источников энергии.
Энергоэффективный дом находится в Белоярском районе Свердловской области. Глава Белоярского городского округа Александр Привалов в эксперименте ученых весьма заинтересован. Он является поклонником альтернативных источников энергии и надеется, что в его районе в скором времени появятся и другие энергоэффективные дома. По словам Привалова, власти могли бы помочь в установке оборудования для фермерских хозяйств. Муниципалитет уже обратился к ученым с предложением принять участие в реализации этой идеи.
Я въехал в Европу и посмотрел. Стоит деревенька, стоит ветряная электростанция, и она обеспечивает и эту деревеньку, и соседнюю тоже деревню. Здесь пока это единственный экземпляр. Сегодня у нас с ними ведутся переговоры на расширение применения такого вида технологий по всему Белоярскому району, особенно для крестьянских хозяйств, отдельно стоящих домов и отдельно размещенных производств. Такие обращения уже были. Я думаю, что на первых порах следует помогать финансированию из местной, из региональных бюджетов. Все равно за этим будущее. Я думаю, что альтернативы просто этому на сегодняшний период времени нет.
Под Екатеринбургом уже построено и строится большое количество коттеджных поселков. Люди уезжают из города, чтобы жить в своем доме. И некоторые совсем не прочь уменьшить зависимость от мегаполиса. Интерес к солнечным и ветряным энергоустановкам у жителей таких поселков есть. Правда, пока он остается чисто теоретическим. Серийное производство подобного оборудования еще не налажено. И устанавливать его очень дорого, особенно в не очень большом доме, где живет одна семья. Об этом нам рассказал руководитель проекта застройки коттеджного поселка под Екатеринбургом Дмитрий Исаков.
У нас в Екатеринбурге некоторые фирмы домостроительные
представители производят, предлагают нам покупатели потенциальные, в принципе, интересуются и готовы применять данные системы. Тут есть определенные условия, что эти системы эффективны при определенной площади дома, то есть там не менее 250-300 квадратных метров. Такие системы имеют смысл применять, поскольку они дорогостоящие достаточно. Для дома малой площади эффект экономии от применения таких систем будет существенно незначительным, поскольку они окупятся там за 25-30 лет.
Ученые считают, что альтернативные источники энергии – это не способ сэкономить, это вопрос выживания. Газ и нефть могут кончиться раньше, чем все ждут. У нас пока есть шанс вложиться в новые технологии, говорит заведующий кафедрой атомной энергетики и возобновляемых источников энергии еще один жилец энергоэффективного дома Евгений Щеклеин.
Сейчас мы снимаем сливки. Мы берем то, что очень легко взять, что лежит на поверхности. А ведь мы снимем скоро. И что дальше будем делать? Какая там будет экономика? А при тех темпах расходования энергоресурсов, которые сейчас сложились в мире, примерно 15 миллиардов тонн условного топлива в год мы используем. Вот эти все легко добываемые топливо, газ, нефть и так далее, они закончатся очень быстро. Сейчас у нас есть пауза, возможность использовать вот тот дар природы, который у нас есть, для того, чтобы разработать новые технологии, сделать установки для использования энергии ветра, солнца, биомассы рек эффективными и дешевыми.
Энергоэффективным домом ученых УГТУ УПИ в последнее время интересуются и региональные власти. Они признали этот эксперимент удачным. В Белоярском районе надеются, что в ближайшие годы в Свердловской области будет налажено серийное производство солнечных батарей и ветряных установок. Екатерина Петрова для Радио Свобода, Екатеринбург.
Вы слушали «Корреспондентский час» Радио Свобода. Продюсер программы Олег Львов. Редактор Владимир Абарбанель. Уважаемые слушатели, мы продолжаем принимать ваше мнение о прозвучавших репортажах. Ждем ваше смс-сообщение на номер +7 903 743 2801.
Время гостей ежедневно по будним дням в 19 часов после новостей в прямом эфире «Радио Свобода». Вы можете стать участником программы, позвонив по телефону прямого эфира. Работает электронная почта и пейджер. Время гостей 19 часов после новостей. Повторы на следующий день в 4 и в 11. Время гостей.
Живется в России 21 века.
Да меня, в принципе, все устраивает в этой стране. Самое главное не в том, демократия там или не демократия. Самое главное, чтобы мы понимали четко правила игры.
Ну, в России 20 века я, собственно, прожила мало. Я бы могла сказать, что лучше, чем в веке 20-м. Но если сравнивать с Западом, с европейскими странами, то, наверное, жизнь могла бы быть и лучше.
Иногда у меня возникает странное ощущение дежавю от этой жизни, которое я думал, что уже возникать не будет. Иногда эта жизнь мне очень напоминает советскую жизнь, которая осталась достаточно давно в прошлом.
В России 21 века, наверное, живется не скучно, но как-то не по-людски, не комфортно.
Такое впечатление, что я живу в 19 веке.
Ваша свобода в 21 веке.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 9715, 13660, 15130. Свободный информационный мир. Радио Свобода.